Итак, мы говорим о том, что есть еще более тонкая вещь, что за этими плохими событиями, которые приходят в нашу жизнь, есть наши глубинные эмоциональные проблемы, которые мы носим. И причем очень часто эти проблемы мы не сознаем, мы даже не знаем об их реальности. Зигмунд Фрейд, один из основоположников западной психологии, он описывал механизм вытеснения. Если что-то очень болезненное, очень травмирующее внутри человека, то это вытесняется в подсознание, прячется, как будто этого нету. Я хочу сделать некое утверждение, что большинство сидящих в этом зале люди имеют разные внутренние глубинные проблемы. Многие, может быть, не все. Я не знаю, кто вы. Но многие. Мы сможем это проверять чуть позже. И именно в силу того, что у вас есть эти проблемные эмоции какие-то, спрятанные, закрытые, приходят внешние проблемные ситуации, которые вы уже можете заметить, вот они приходят. Но вот эти проблемные эмоции, откуда они взялись? Они взялись вот из этих ошибок в ценностях, в мировоззрении. И вот здесь должна вестись главная терапевтическая работа со стороны психолога или тренера. Потому что если психолог или терапевт работает только на этих двух уровнях, первый уровень, самый примитивный, знаете, визуализировать хорошие события, чтобы ничего плохого не было. Или, знаете, на внешнем плане решать вот эти проблемные эпизоды. Знаете, ну как говорится, там нужно правильно жить, жизнь построить, нужно там на правильную работу устроиться. Ну, денег будет много, все проблемы решатся. Такой тоже некий житейский подход существует. Или какие-то там есть сейчас очень популярные разные такие эзотерические техники, магия, там что-то такое. Вот лишь бы он от меня ушел или пришел, или он развелся и пришел ко мне, и при помощи какой-то магической программы привлечь много денег, раскрыть канал финансов, ну и так далее. Чтобы все было хорошо. Вот она, работа с этим первым планом. Здесь нет настоящего профессионализма и ответственности со стороны специалиста. Это просто некие трюки. Потому что, заметьте, мы делаем эти трюки, но жизнь-то в своих глубинных проблемах не меняется. Да, что-то прибавится, что-то уйдет. Знаете, такая косметическая операция в нашей жизни. Знаете, как обои поменять в квартире. Но квартира, она как была в неэкологически, знаете, там какой-то опасной зоне с соседями, с плохими отношениями, и там с крыши все подтекает, так оно и осталось. А вы обои все меняете в этой комнате. Вот это называется косметический ремонт, когда мы только с событиями работаем. Пытаемся уйти с одной работы, прийти в другую. Пытаемся уйти из одной семьи, чтобы создать другую. Это все косметический ремонт. Есть более глубокий план. И, по крайней мере, настоящий профессионализм со стороны специалиста, он возникает здесь. Здесь нет уже трюков. Здесь начинается настоящая работа. С глубинными проблемными эмоциями человека. Я хочу сказать, что это некая опасная работа. В том плане, что далеко не каждый человек на нее готов. Далеко не каждый человек. Как мне вчера позвонила одна из студенток из Лос-Анджелеса и рассказывала, что она вела консультацию с женщиной, та пришла, рассказала свои какие-то проблемы, и та стала с ней работать, и выводить вот ее на это понимание, что есть некие глубинные эмоциональные проблемы, отношения с матерью, что-то там такое очень неблагополучное. И она как-то слушала, с чем-то соглашалась, там какие-то эмоции возникали. Через пару встреч перестала ходить. Позвонила, сказала, нет-нет, у меня все с мамой хорошо. Вот и отказалась ходить. Далеко не все люди готовы это признать в себе. Далеко не все. Вот здесь начинается настоящая психологическая работа. Но если она здесь заканчивается, то она не является полной. Потому что мы можем решить какие-то глубинные эмоциональные проблемы, но если мы не изменим своего мировоззрения, мы по-прежнему будем неправильно действовать в этом мире. Это означает, что мы накопим новые эмоциональные проблемы и придут новые проблемные ситуации. Может ли кто-то из вас проиллюстрировать вот эту схему, как она работает? Есть у кого-то какие-то примеры?
Получать исцеление от Христа, а тот, кто говорит, иди и не греши. То есть не творится, значит.
Итак, пример Евангелия, когда к Иисусу Христу обращается кто-то об исцелении, тот исцеляет, но потом что говорит? «Иди и не греши», то есть поменяй свое мировоззрение, образ жизни. Угу. Еще примеры. Ну, слушайте, нужны ваши примеры. Я приведу сейчас один пример. Но вы думаете над своими. Например, есть так называемая древняя медицина, аюрведа. Я думаю, многие из вас это слышали. Так вот, в аюрведе говорится, что все болезни физического тела, они возникают вот с этого плана. Ошибки мировоззрения. Вот отсюда, собственно, возникла вот эта таблица, знаменитая таблица Луизы Хей, где она болезни, вот эти проблемные события физического тела связывает с ошибками мировоззрения и с неправильными эмоциями, как следствие. И, собственно, она-то очень авторитетный человек в этой связи, потому что она была больна раком. У нее, по-моему, была четвертая стадия рака. И она вернула себя к жизни, потому что правильно начала работать с источником, с корнем. Итак, в аюрведе говорится, для того, чтобы излечить болезнь, нужно изменить образ жизни. Изменить образ жизни, а не просто какие-то таблетки или травы даже пить. Нужно поменять систему ценностей. И более того, в аюрведе предостерегается, если вы нас предостерегается клиент или пациент, если клиент, пациент настроен на некий быстрый результат, чтобы сразу все случилось, и не настроен на эту глубинную работу, то терапевт, он не должен с ним работать. Он должен объяснить ему, что это не изменит ничего, и я не могу тебе это дать, потому что работать нужно более глубоко. Терапевт, он должен отказать такому клиенту. Скажите, где-то в современной медицине вы слышали такие случаи? Чтобы отказывали клиенту, который готов платить деньги за исцеление. Итак, мы с вами должны быть очень серьезны, как тот, кто хочет работать, так и тот, кто ведет эту работу. Мы должны понимать некие фундаментальные принципы всего этого. Еще ваши примеры какие-то, да?
Я пример был. Девушку подвозил. Она говорит, вот не могу ничего понять, отношение к матери не меняется. 3 года я ее принимаю, прощаю, люблю. Сколько может длиться? Я говорю, стоп. Говорю, а сколько лет вы ее ненавидели? Она говорит, всю жизнь. И говорю, и эти 3 года вам теперь кажутся большим сроком исправления ее к ней отношения, то есть мировоззрения по отношению, что она мать, да, что она. И она так поняла, что на самом деле это вообще, то есть не срок. То есть она поняла, что ей не надо сделать какие-то технические усилия, чтобы заставить себя ее прощать, а что нужно просто отношения изменить, чтобы это было не в годах исчислялось, а уже раз и навсегда случилось. Это она посмотрела и говорит, да.
Хорошо, спасибо. Вот такой пример еще, да.
Другая цель не будет по утрам. Эмоции лень и лишний вес.
Как еще раз?
Высокая цель не будет по утрам.
А.
Потом эмоции лень, апатия, депрессия, лишний вес и соответствующие
Итак,
заболевания.
В жизни человека нет ради чего жить,
да.
То лень, депрессия и вот эти проблемы это как следствие всего этого. Угу. Хорошо, спасибо. Да, такая связь. Еще?
Если человек на всех обижается, то есть у него мировоззрение такое, что все ему должны ублажать его, то, соответственно, его все злит вокруг, то есть эмоции идут, гнева, раздражение, это в семье, по крайней мере. Вот, и, соответственно, на него таким же образом реагируют другие члены семьи, может, друзья, и на работе также может быть. То есть, соответственно, такая судьба у него.
Хорошо, вот следствие также этого, что судьба, она возникает из отношения человека к жизни. Еще какие-то примеры у вас?
Можно взять онкологическое заболевание. На физическом уровне это загрязнение клетки, как мы читаем, в литературе. На энергетическом уровне это блокировки в теле, которые приходят с эмоционального уровня, когда испытывает человек ненависть, обиду, печаль, гнев, злость. А откуда эмоции приходят? Они приходят от мысли. Сначала мысль, потом эмоция. То есть дальше идет неправильное отношение к жизни. А еще выше уровень, когда отсутствие человека любви. Нет энергии любви, и все заблокировано. Это то, что должно быть у каждого, излучаться во внешнюю среду. И если полностью заблокировано, человек с этого плана уходит.
Так вот, слышите, какая интересная история, да? Мы с вами говорим о том, что есть более глубокие законы какие-то. Я недавно был в Риге, и в Риге одно из самых распространенных заболеваний – это онкология. Во всей Прибалтике не знаю как, но в Риге это очень распространенная болезнь. Это, я не знаю, в Краснодаре, кстати, какое заболевание такое сам? Тоже онкология. Может быть, везде онкология, да? Но вот, по крайней мере, в Риге это очень высокий процент болезни, он связан с раковыми опухолями. На тонком плане онкология с чем связана? С накопленной обидой. Когда человек копит обиду, и в итоге это проявляется в виде вот этих опухолей. И сами все прибалты, они очень закрытые люди, скрытные, очень трудно открываются в отношениях. То есть мы видим, что есть некая эмоциональная проблема, которая проявляется уже в виде вот таких внешней фактуры. В Лос-Анджелесе другая проблема. Я общался вот с Ритой, студенткой, она рассказывала немножко о Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе люди хотят наслаждаться. Там все очень хорошо, там все время тепло, океан рядом. Такое, знаете, райское место. Люди не хотят идти в глубину. Им нравится этот поверхностный уровень. Эти американские улыбки отсюда возникают. У всех все хорошо, все друг перед другом показывают, что все замечательно. Но при этом внутренне что-то накапливается. Люди играют некую роль. Такое внешнее мышление. Я показываю себя другим, что у меня хорошо. Ну, в принципе, это вообще проблема американцев, если уж так говорить. Поэтому они так любят психоаналитиков, которые, знаете, куда-то залазят вовнутрь их очень глубоко. Я не готов с ними непрерывно постоянно общаться, лишь бы кто-то внутрь меня залез. Я сам себе не позволяю внутрь себя заглянуть, поэтому мне нужен психоаналитик, который все время внутрь меня будет залазить. Вот психоанализ – это метод Соединенных Штатов Америки психологический. Люди очень закрыты от себя, и поэтому, знаете, нужен кто-то, кто все время там копался, ворошил вот это грязное белье. На что я хочу обратить ваше внимание. Наш с вами тренинг называется «Целостная личность» или «Жизненные сценарии». Итак, что такое жизненные сценарии? Мы с вами стали говорить, что, может быть, вы ходили к каким-то психологам, читали какие-то книги психологические, работали с позитивным мышлением, изучали фильм «Секрет» подробно и делали разные другие практики. Но я хочу обратить ваше внимание. Вот эти вот жизненные сценарии или некие повторяющиеся негативные ситуации, которые есть в вашей судьбе, они ушли в результате этой работы или остались? Я просто задаю вопрос. Теперь давайте определимся, а что это за повторяющиеся ситуации? Что это такое? О чем мы с вами говорим? Может кто-то привести пример каких-то повторяющихся негативных эпизодов, вот этого повторяющегося сценария жизни, который есть в вашей судьбе? О чем мы с вами говорим? Да. Только можно микрофон? Ага, вот здесь. Да, Сергей.
Меня зовут Ольга. Я часто меняю работу, и сейчас опять ситуация, когда я хочу оттуда убежать. И я понимаю, что это повторяется, но пока вот так.
Итак, вот он, внешний эпизод. Я часто меняю работу, и я хочу убежать с той работы, на которой я нахожусь. Вы более глубокий человек, чем, может быть, я ожидал бы прямо сразу сейчас. Потому что что вы сейчас назвали? Вы назвали некий повторяющийся негативный эпизод, событие. Но что еще назвала Оля? Она назвала также эмоции свои, который является на самом деле первоисточником вот этой ситуации. Пока мы это не обсуждаем дальше, я просто обращаю внимание сейчас на эту связку. Что на самом деле для того, чтобы решить вот этот проблемный эпизод судьбы, нужно пойти вот в этот эмоциональный план. А потом еще нужно кое-куда пойти, чтобы по-настоящему все изменить. Но пока мы об этом не говорим. Еще, пожалуйста, ваши повторяющиеся эпизоды в жизни. Какие они? Кто-нибудь?
Здравствуйте. В моей жизни встречается такой эпизод. Постоянно попадаются на пути женщины, которые имеют какую-то власть формальную, там неформальную надо мной. И в результате все это заканчивается, как правило, ссорами или какими-то разногласиями. И, ну, как, допустим, это руководитель может быть женщина. Вот. Было такое, что меня увольняли, потому что, ну, какой-то, не знаю, непокорность, может быть, моя какая-то с моей стороны.
Как вас зовут?
Виктория.
Виктория. Виктория рассказывает, что в ее жизнь постоянно приходят женщины, которые проявляют, ну, как бы некий авторитаризм по отношению к ней, то есть давят, позиция давления. И каждый раз такие отношения заканчиваются каким-то конфликтом. Угу. Итак, мы можем увидеть в судьбе Виктории вот этот повторяющийся эпизод. Хорошо, спасибо за вашу осознанность. Еще ваши примеры. Угу. Виктор, у вас тоже есть пример?
Конечно. У меня такая проблема была. Я пока ваш первый семинар по искусству жизни как науки не прослушал, я постоянно в одну и ту же проблему вляпывался. Ко мне приходили и говорили, дай денег. Друзья приходили. Потом я терял друзей и терял деньги. И я никак не мог эту проблему разрешить. Приходит друг, и я уже не знаю, что делать. Или пожертвовать им как другом, отказать ему. Временная обида, потом это все перемелится, и мы станем друзьями. Или дать ему денег из сострадания, из жалости. Там. И вот эта проблема меня преследовала. Сейчас я очень деликатно научился отказывать. Я помогаю людям, но деньги не даю. Говорю, ты хочешь сохранить меня как друга? Не проси у меня денег, все что угодно. Вот вы меня научили, спасибо.
Остались деньги, остались друзья. Но я хочу сделать некое примечание. Да, может быть, я вам помог действительно решить какую-то проблему, и действительно вам проще внутри стало на эмоциональном плане. Но все-таки я хотел бы себя мыслить более серьезным специалистом. Поэтому я хочу сказать, если вы теперь никому не будете давать денег, то это серьезная ошибка в мировоззрении. И будут проблемы уже другого плана. Поэтому здесь мы не должны ставить этот акцент, теперь никому денег не будем давать, потому что вот это решает все проблемы здесь. Нет, здесь должно быть более экологичное что-то. Но один из выводов какой-то важный для себя сделали. Я немножко сейчас заостряю, я не знаю вашей ситуации, но я заостряю.
Надо помочь человеку, а не сделать за него, понимаете? А те люди приходили...
Настоящий разговор. И иногда, заметьте, мы можем помочь другому, дав ему деньги. Почему? Потому что ему никто в жизни никогда денег не давал. Вы дали. Он в людей поверил после этого. Понимаете, как вы ему помогли? То есть я хочу поставить здесь акцент на сути. Вот здесь в мировоззрении нужны правильные действия, а не привязанность к форме. Знаете, у людей есть такое представление – добро и зло. Добро – это когда мы всегда даем деньги, например. Или добро, когда мы всегда людям помогаем, делаем все, что они нас просят. Вот определение формальное. Но на самом деле очень часто у людей, которые так воспринимают отношения, здесь есть некое лицемерие скрытое. Они это делают для чего? Они это делают для себя, потому что им важен собственный образ, какой я хорошенький. И знаете, дети-негодяи часто вырастают в таких семьях, где родители все для них хорошее делают, играют роль определенную, но при этом воспитывается негодяй. Итак, разговор о мировоззрении – это большой разговор. Я просто сейчас хотел немножко среагировать, что здесь должно быть все очень и очень экологично. Угу. Спасибо. Еще ваши примеры повторяющихся эпизодов.
Меня зовут Евгения. У меня получается так, что я не могу сохранить свою семью. У меня сейчас на сегодняшний день третий брак. Первые два брака детей не было, а в третьем браке родился ребенок. И на сегодняшний день брак практически разрушен, но нету просто штампа. И у меня, как бы получается, на сегодняшний день я задаю себе вопрос, во мне что-то не так.
Во мне что-то не так. Евгения, да? Так, Евгения рассказывает о событии, которые преследуют ее по жизни. И множество лет, будучи в этом событии, Евгения, может быть, только сейчас задала себе вопрос, а что во мне не так? Угу. Потому что всегда проблема транслируется, она из глубины моей личности. Если я пытаюсь проблему, вновь и вновь хочется это повторять, решать внешними средствами, требуя от другого человека, чтобы он изменился, поменяв этого человека на другого, или что-то иное, там, при помощи денег, каких-то манипуляций или где-то иное, вы проблему никогда не решите. Потому что проблема, она не во внешнем мире. Внешний мир сигнализирует вам через эту ситуацию, что у вас что-то неправильно внутри. Это психологический принцип.
Меня зовут Люба. Вот если проблема, например, в поколениях получается. Вот бабушка не устроила личную жизнь, мама не устроила личную жизнь, я не могу устроить личную жизнь. Ну вот не получается.
Итак, проблема в том, что я не могу устроить личную
да,
жизнь.
Да, получается, бабушка разошлась, мама с папой расходилась, но сошлась, но ничего хорошего из этого не вышло. И я теперь тоже не могу. Как бы у меня дочка.
И вы задаете вопрос, в чем причина?
Да.
Хороший
получается,
вопрос.
Здесь как бы в поколениях проблемы, потому что мама без отца росла, она росла без отца, решила, что мне нужен отец. Она мучается, живя с отцом.
Это интересно.
Да.
То есть, по сути, вы говорите о том, что вот это событие проблемное, что вы не можете создать семью, оно идет от вашего рода. То есть не от вас. То есть не от вас идет, а от вашего рода. Итак, это очень большая тема. Род очень сильно на нас влияет. Нисколько с этим не буду спорить. Метод системных расстановок это очень явно показывает. Однако где мы ставим акцент? Что мы хотим менять? Род или себя? Где вы ставите акцент? Ну, в принципе, род тоже можно попробовать изменить. Но где вы ставите акцент? Вы меняете род, когда начинаете менять себя, потому что начинает другая энергия влиять на весь ваш род от вас. Хорошо, все-таки мы сейчас сделаем паузу. На что я хочу обратить внимание? Нам нужен плацдарм для нашей работы. Знаете, в физике есть такое понятие, если проблема обозначена, если она сформулирована, она уже наполовину решена. Я хочу вас попросить сейчас каждого, кто присутствует в зале, сформулируйте, пожалуйста, те свои жизненные сценарии, которые, как вам кажется, вас в жизни ограничивают, мешают вам, препятствуют вам, преследуют вас, наказывают вас или как-то иначе влияют на вас негативно, ограничивая вашу свободу. Итак, каждый, пожалуйста, найдите свои жизненные сценарии, которые повторяются вновь и вновь в своем негативном ключе. Подумайте немножко. Что-то уже прозвучало. Я хочу сейчас просить вас сформулировать это. На бумаге запишите это. Что это за повторение? Поднимите руки, кто сформулировал для себя вот эти повторяющиеся такие негативные сюжеты. Вы их, ну, можно чуть выше? Хорошо, спасибо. И кто не нашел их? Ага. Один человек у нас есть. Большинство обнаружило. Неужели ни одного нет? Это интересно, да? Второе, что мы можем сделать, это других поспрашивать. Поинтересоваться мнением других. Как тебе кажется, в чем мои ограничения, в которые я все время вновь и вновь как бы сталкиваюсь с ними, попадаю в одни и те же ситуации. Спросить мнение других. Иногда это тоже может помочь. Но это не должно быть таким невротическим поиском, обязательно что-то найти. Не нужно специально искать, знаете, жизнь добрый учитель, она все равно вам покажет что-то. А иногда проблемы бывают более тонкие, не обязательно такого грубого плана, иногда более тонкие.